если есть вопросы, можно их озвучить.
Андрей Белоусов спрасывает. Он Гуруджи, намасте. Скажите, пожалуйста, если дополнять тот великий дар джняна-йоги, как воззрение, которое даете вы, тайными даосскими методами тонких духовных плавок энергии, переведя к освобождению.
В работе с энергией вы можете использовать это, если это вам помогает, как дополнительные методы. Однако главные методы ориентируйтесь, если вы практикуете как ученик, на традицию ситхов, а эти как дополнительные, да, возможно. Методы переплавления энергии, по сути, они везде одинаковы, поскольку наша энергия одинакова.
Следующий вопрос. Савитар спрашивает. Гуруджи, вы рассказываете про Ануграха Шакти, а Шри Аурабиндра про нисходящую силу, которая при условии без мыслей и покоя в эмоциях выполняет работу по трансформации сознания. Эти понятия одно и то же?
Да, абсолютно одно и то же. Ануграха Шакти – одна из пяти сил. Есть силы творения, поддержания, разрушения, сокрытия божественного, есть сила освобождения и просветления. Ануграха Шакти – это сила освобождения и просветления, присущая божественному источнику. И на духовном пути нам нужно подружиться с этой силой, открыться ей, служить ей, установить связь любым способом. Лучше всего устанавливать с ней связь, делая ей служение, будучи учиться проводником, быть проводником этой силы. Мы, например, себя считаем служителями ануграхи. Каждый духовный учитель, каждый ученик-гуру – это тот, кто причисляет себя к служителям этой светоносной силы. Быть служителем означает открываться и проводить ее. Когда мы строим храмы, переводим тексты, организовываем семинары и ретриты, что это? Это не что иное, как ануграха шакти нас побуждает это делать. Мы же это делаем не из выгоды и не из-за амбиций. Мы это делаем, потому что мы служители Бога через эту силу.
Следующий вопрос. Прошу вас, уточните, когда учитель планирует приехать в Беларусь. Заранее благодарю.
Пока сейчас неизвестно, график этот еще не согласован. Возможно, позже будет сказано.
Следующий вопрос. Как узнать, какой духовный уровень у человека, на каком уровне развития он находится? Сколько таких уровней существует?
Существует 7 таких уровней, они называются 7 земель мудрости, 7 джняна-бхумик. Если вы читали йога-васиштху, вы можете найти описание 7 стадий духовного развития, и там они кратко описаны. Узнать, на каком уровне человек находится, можно в том случае, если вы сами находитесь на каком-то уровне. Тогда вы можете увидеть тех, кто ниже. Тех, кто выше, вы увидеть не можете. Но вы можете изучать тексты и сравнивать то, что там написано, с тем, что вы видите. Учение о 7 землях мудрости. Учение о 16 стадиях созерцания. Учение о 8 дхьянах, Вот они показывают, на какой стадии кто находится. Лучший способ узнать – это самому идти по этим стадиям.
Вопрос, который нам прислали до сатсанга. Значит, Александр Шумбасов спрашивает. В настоящее время появилось много, так сказать, случайно просветленных, например, Экхарт Толле, Артур Сита и другие, которые не являются проводниками какой-либо духовной традиции или школы. Они рассказывают о состоянии вне ума, о своем случайном просветлении. Некоторые придерживаются нигилизма, не признают Бога и отрицают вообще какие-либо духовные традиции. Объясните, пожалуйста, как возможен такой феномен? Почему они просветлели, но не признают Бога и духовное развитие?
Чтобы идти по пути просветления, очень важно иметь связь со святыми, связь с богами, то есть идти к просветлению вместе с гуру Парампарой, вместе с прибежищем. Нужно принимать авторитет тех, кто обладает большей силой мудрости просветления, божественных существ и святых. У них есть какой-то личный опыт, да. И этот опыт может касаться бесформенного, какой-то высокой татвы. Бесформенные высокие татвы – это субъективность, это «я есть осознавание». Субъективность «я есть осознавание», когда она становится сущностью души, если человек в нее проникает, она не допускает чего-либо другого, имеющего форму, имеющего объективность и взаимодействие. Чтобы допустить что-либо другое, нужно глубоко утвердиться в этой субъективности так, чтобы ничего другого не было. Вот если другое есть, а ты утвердился в субъективности, то ну, ты будешь это отвергать, так? Потому что еще другое есть. Но если ты глубоко утвердился в этой субъективности так, что ничего больше нет, ты уже ничего не отвергаешь, так? Ты можешь все принять. Вот это ответ. Есть рассказ про Оша и Джиду Кришнамурти. Кришнамурти отвергал саньясу, авторитеты, парампару, учителя. Он говорил, просветление – трансцендентное состояние. Ни гуру, ни ученика, ни имени, ни формы, ни субъекта, ни объекта. О чем вы вообще говорите? Какие религии? Примерно так же. Оша посылал своих учеников в оранжевых одеждах саньяси на первый ряд всегда. Во время его сатсангов. И они садились. И сатсанг был фактически сорван, потому что Кришнамурти, как на красную тряпку, начинал бросаться на саньяси и критиковать саньясу, говорить, что ничего нет, и он забывал, о чем он хотел сказать. Весь сатсанг был посвящен разметыванию в пух и прах, концепции саньяса и всего прочего. А Оша наслаждался этой ситуацией. Другими словами, когда у нас есть глубинное постижение недвойственности, мы ничего не отвергаем. Почему мы ничего не отвергаем? Это очень большое. Почему мы ничего не отвергаем? Почему? Потому что все есть брахман, потому что ничего нет. Потому что мы ничего и не принимали. Понимаете? Чтобы отвергать, надо что-то принимать всерьез. Так? А когда мы ничего не принимали, то не остается ничего, чтобы отвергать. Вот отсюда рождается истинное всеприятие. Но еще можно сказать, у каждого мастера есть свой стиль. Ему так удобнее. Вот он реализовал какую-то татву, ну, его не интересует что-то другое. Его, допустим, не интересует миссия проявления. Он вполне счастлив в этой татве, он может так действовать. Но, в общем, сознание богов, ситхов, мастеров, оно очень сложное, оно очень глубокое, оно игровое. Оно может принять, может не принять. Оно может сыграть в отвержение, но в душе оно ничем не обусловлено. Это все игры для внешнего материального мира. Часто такие игры просто соответствуют тенденциям, самскарам. Например, я тоже мог бы в любую игру играть, Но моя игра соответствует моим обязательствам перед дхармой и самскаром. Это миссионерская игра. Я провожу дхарму. Я действую так, чтобы дхарма могла быть донесена. Если я скажу, ничего не существует, вы все иллюзия, о чем? Расходитесь. То моя глубинная санкальпа, обязательство перед гуру парампарой, не будет исполнена. То есть игра не будет продолжаться. И очень важно, насколько мы понимаем свою игру. Например, когда Рама достиг просветления, Вишну его разбудил и свыше вывел из самадхи, протрубил в раковину и сказал, а теперь исполняй свой долг, Рама. Действуй, будучи просветленным, как будто бы ты не просветлен. Накапливай богатство, управляй царством, даже иногда, словно глупые люди, затевай войны, но действуй из просветленного состояния. Рама, а зачем? Я святой, я просветленный, мне ничего это не надо. Вишну сказал, вселенная должна продолжаться. Как это говорят? Show must go on. Да? Вот. Этот мир должен продолжаться. Потому что за творением этого мира стоят высокие божественные существа, которые его создали, и это их воля.
И второй вопрос от Александра. Мы живем в стране с преобладанием христианской религии. Не знаю, насколько уместно открыто обсуждать такой вопрос, чтобы не обидеть христианских братьев. В Ведах ничего не сказано о христианстве и о самом Христе. Поскольку Бог воплощается на земле как аватар, то непонятно, проводником какого Бога является Христос. У всех богов есть своя лока, мир обитания. У христианских тоже есть своя лока, так ли это? Какое место она занимает во Вселенной? Или это является параллельной для нас Вселенной со своей локой, реальностью, куда попадают души христианских?
Ну, вообще, есть Бхавишья Пурана, где говорится о Христе. Там пророчество о его годах жизни и так далее. Конфликте там с жрецами. Почитать можно ее. Христианская лока, если брать рай, с херувимами и ангелами примерно соответствует Махарлоки или Джаналоки ведической традиции. Переживание Бога Отца, если брать недвойственность и состояние как свет, но соответствует Брахману, абсолюту. Христос, будучи просветленным и Махасидхой, проповедовал того же Бога, что и все остальные, поскольку Он один. Но люди всегда могут давать интерпретации свои по-своему, поэтому существует параллельно ведической традиции, ведической системе миров, параллельно существуют христианские локи, христианские измерения, поскольку они тонкие. Христиане попадают в эти измерения. Некоторые из них попадают в измерения, соответствующие сваргалоки, некоторые махарлоки, некоторые джаналоки, если это святые.
Слушатель с ником Супер Рамануджа спрашивает. Свамиджи, для какого типа практикующего оправдано «я вне политики»?
Для того, кто вступил на путь саньясы. Саньяси для этого мира, он никто, и звать его никак. Так можно сказать. Но если это грихастха или карма саньяси, который еще преследует цели в материальном мире, но он должен как-то тоже смотреть за внешним материальным миром и за тем, что в нем происходит, и пытаться сделать его лучше, привнести в него что-то разумное, доброе и светлое. В том числе и политику. Мы не вмешиваемся в политику. Но, в общем, для саньяси вообще никакой политики ему не интересует. Все. Он провел черту. А грихастха, карма саньяси, они могут что-то еще обсуждать и делать.
Слушатель с ником «Современный эзотерик» задает схожий вопрос. Сейчас в обществе неблагоприятная политическая ситуация. Участие
это
в
отстаивании... из России?
Неизвестно. Угу. Участие в отстаивании прав, политики и изменений общества является частью жизни садху? Или это бесполезно и лучше держаться подальше?
И повторяю, все зависит от вашего статуса, вашего самоопределения, вашей идентичности. Если вы решили жить в обществе как грихастха или как карма-саньяси, как часть этого общества, и оздоровление общества приняли как свое служение севу или получили благословение от гуру, то отстаивание прав и разных вещей тоже может быть вашей садханой на каком-то уровне. Но если вы отреченный монах или саньяси, это не нужно.
Владислав Числов спрашивает. Ом Гуруджи, скажите, что значит Брахмананда заберет свой капитал? И как вы видите дальнейшее развитие России?
Это означает, та духовная шакти, которая была им вложена, она приедет обратно в Индию. Это уже произошло. То есть сейчас мы построили музей на холме Тигра. Мы туда приезжаем, вкладываем шакти. Что это? Это и есть возврат капитала. Мы там собираемся еще кое-что делать. Приезжают люди с вами, Махамандалишвара Нандалила, Утамика, другие ученики туда приезжают, выполняют практики, делают севу, облагораживают, постоянно стремятся что-то улучшить. Это и есть возврат капитала гуру Брахмананда. И это только начало. И мы можем то, что мы можем делать, например, мы можем участвовать во всем этом. Например, мы хотим выкупить участок на холме Тигра. И с вами Нанандалила разместила объявление. Кто хочет, может присоединяться к этой севе. Сделать там ашрам, чтобы туда могли приезжать, гестхаус. Чтобы там можно было проходить ретриты, приезжать гости, чтобы это был полноценный ашрам, нужно вложить определенную шакти. Если шакти будет достаточно, это произойдет. Поэтому вы можете присоединяться к этой севе тоже.
Слушатель с ником Свет спрашивает. Ом намасте. Каков путь трансформации в радужное тело? Ом.
Созерцание должно достичь очень высокого уровня. Сначала растворяется сознание, это называется антахкаран лая чинтана. А затем созерцание должно проникнуть в татвы, в пять элементов физического тела. Это называется панчабхут лая чинтана. Такая трансформация возможна при условии прохождения тайных эзотерических практик, например, джоти-йоги, доведения созерцания до высокой стадии. И святые ситхи демонстрировали подобные вещи в нашей линии передачи. Методы, я не буду здесь объяснять, но такие методы существуют. И монахи, опытные ученики им следуют. Основой для достижения такого тела является утверждение в созерцательном присутствии в течение дня и затем прорыв в ночное состояние. Получение таких знаков является основой.
Николай Ефременко спрашивает. Гуруджи, как исследовать мысль «кто я» и что в ней исследовать?
Исследуйте не мысль «кто я», исследуйте само чувство «я есть». Когда вы направляете разум на чувство ощущения «я есть», и это сопровождается проникающей ясностью, это атма-вичара. Когда атма-вичара держится длительное время, это полнота внимания, ведущая в будущем к хорошему созерцанию.
Следующий вопрос. Прабху спрашивает. Ом намаскар свамиджи. Такой вопрос. Я родом из Таджикистана, и в результате определенных причин и условий мне удалось пережить скоротечные самадхи и медитативные переживания. Чтобы углубить свой опыт, начитавшись книг, я отправился в Сибирь, город Сургут, и выполнял тапасию, поехал туда совершенно без денег и осваивался. В результате моей практики я пережил опыт света, сильнейшего блаженства пустоты шуньи и наэлектризованного состояния. Следовательно, я не мог больше работать. Аватхута Гиту Дататрея, которую я читал во время тапасии, более всего меня благословляла и вдохновляла. Могу ли я вступить в вашу общину практикующих, или мне по карме не дано? П.С. Меня зовут Саидов Усманоли, 23 года. Заранее спасибо. Угу.
Ну, если такие опыты, почему же по карме не дано? Как раз по карме вам, думаю, путь саньяси вполне подойдет. Нужно выполнить какие-то условия, формальности, которые на самом деле совсем не формальности, а определенные испытательные задания. И это возможно. Если вы готовы вступить на путь монашества, путь саньяси, почему бы и нет? Обратитесь к монахам, старшим монахам, в любой из ашрамов, на имя Трайлоки Деви, вам ответят.
Следующий вопрос. Карен Бангаян спрашивает. Он, Гуруджи, уже год, а может и больше, возникли препятствия. Я это чувствовал раньше, и раньше я мог с этим бороться. Хотя я не боролся, просто менял вектор внимания на дхарму. Но она стала намного сильней, и я в отчаянии, происходит много странных вещей. Я понимаю, что я заслужил эту карму, исходя из камы. Я понимаю, что и карма иллюзорна, но сейчас оно создает проблемы». Есть много вещей, что хотелось сказать, но это все майя. Майя, она сильна, и вот хочется, чтобы я стал сильнее, чтобы вера стала сильнее. Есть вопросы, которые не хочу здесь писать. Но я задавал вам вопрос через сати Теджаси. Благодарю вас. Мое простирание. Ом, ом, ом.
Нужен процесс, нужна практика, чтобы устранять препятствия. Шанти Стотра Дататрии. Бхута Прета Пишача Дья, который мы читаем по вторникам. Другая стотра для гармонизации ума. Мама Читтам Стири Куру. Вот их надо взять текст и взять мелодию и перед алтарем читайте, пойте каждый день с подношениями Дататрии. Еще благоприятно не сидеть на одном месте, а выполнять паломничество, двигаться, чтобы ваша энергия двигалась. Тогда препятствиями легче совладать. Ну и Ганеша Арати должно стать вашей любимой практикой, если вы хотите устранить препятствия. Вам нужно призвать благословений, больше благодати в свою жизнь, благословений от богов и святых. Там, где не хватает наших сил, там всегда есть сила благословения. Сила благословения уничтожает препятствия. Ганеша Арати, Шанти Стотра Дататрия, Стотра очищения ума, гимн ежедневной Лакшми, Индра Увача, Намасте Гурударудре. По пятницам тоже текст взять и петь его перед Лакшми. Вам надо заручиться поддержкой богов. Также читайте, призывая милость гуру Брахмананды с его мантрой «Ом намо нама Шивая, Ом Шива Прабхакарая». То есть нужен процесс, определенные усилия. Если мы будем прилагать усилия, не только размышлять или пытаться созерцать, но выполнять какие-то практики, то препятствия уйдут. Дальше.
Слушатель с ником «Современный эзотерик» спрашивает. Ом, какие однозначные признаки, что уже не переродишься по принуждению кармы, а только по собственному желанию? Благодарю.
Однозначный признак – вы можете осознавать себя во сне со сновидениями. И не просто осознавать, а поддерживать устойчивое созерцательное присутствие Абсолюта. И вы то же самое, еще более высокий признак, вы то же самое можете делать во сне без сновидений. Однозначный признак – непрерывное сознание. Другой однозначный признак – в бодрственном состоянии ваш ум усмирен. Ни радость, ни горе не могут поразить ваше сердце. Вы равным образом встречаете хулу и хвалу, почет и поругание, чистое, нечистое, плохое, хорошее. У вас ни приязнь, ни отвращение не доминируют в вашем уме. у вас всегда неизменно ровное, любящее, чистое состояние ума, и вы чистым образом смотрите на все проявляющееся. В любом месте вы счастливы. Любая одежда – вы счастливы. Любая еда – вы счастливы. Любая роль – вы счастливы. Это начальный признак усмирения ума. Явный. Дальше.
Следующий вопрос. Ом Гуру. Сублимирую сексуальную энергию Мулабандхой, поднимаю энергию по позвоночнику, много энергии скапливается в голове ваджна-чакре. Как опускать энергию вниз?
То есть вы ее поднимаете, но забываете опускать. Конечно, много скопится. Надо изучить чандали-медитацию. Это очень важная медитация. Другое название – йони-мудра. В ней мы не только поднимаем энергию, но и опускаем ее вниз по переднему каналу. Возьмите текст «Моя книга. Сияние драгоценных тайн лай-йоги», том 2. Там есть описание этой медитации. Или обратитесь к кому-либо из монахов, чтобы рассказал вам, как ее делать. Мы поднимаем энергию вверх по позвоночнику до сахасрара чакры, а затем опускаем вниз по переднему каналу. И так минимум 7 кругов в день. А еще лучше 30 кругов. И надо поставить себе цель за 12 лет 10 тысяч кругов сделать. Так можно сублимировать энергию. Если же ваша энергия собралась только в голове, это не очень хорошо. Энергия должна не собираться где-то, она должна циркулировать. А если она собирается в голове, она рассеивается через отверстия. В голове много отверстий. Утечек много. Поэтому не надо держать энергию в голове. Это не, как это, не пауэрбанк. Так? Если и есть место, где мы можем хранить энергию, то это ниже пупка, йонистхана, область между пупком и свадистанной чакрой. Вот здесь целый резервуар энергии вы можете хранить без проблем. Она не рассеется.
Дальше. Анна Зверева спрашивает. Добрый день, гуру. Зачем некоторые просветленные учителя едят мясо?
Это зависит от традиции, которой они принадлежат. Иногда это делается чисто для исцеления. То есть, когда нужно усилить элемент земли. В редких таких случаях. Когда нужно противодействовать каким-то кармам негативным, каким-то сильно влияющим энергиям, надо усилить Муладхара чакру. Иногда это требует какой-то ритуал. Если в описании ритуала требуется употребление мяса, тогда мясо освящается, преображается и подносится божествам, потому что есть божества, которые его употребляют. То есть, если они употребляют, надо его подносить. А подносить как? Освящать и самим есть. То есть, подносятся и едятся как просад уже, как нектар. То есть, в чистом преображенном мидине такое мясо уже нектар. И тогда считается... Животное, которое, мясо которого преображено и съедается, оно получает благо. Благодаря тому, что какой-то святой или мастер его съедает, оно устанавливает связь через тонкое тело и может переродиться в более высокой форме. Иногда святые, принадлежащие каким-нибудь экстремальным традициям типа Акхори, они все преобразили в чистое видение, для них уже никакого мяса и нет, уже все в едином вкусе, все чисто. Это в нашем видении мясо, а там что-то совершенно нектарное бегает. Вот. Мы вегетарианцы, в общем, мы не очень-то придерживаемся мясоедения, но такие вещи есть в тантрийских традициях, и они обоснованы согласно священным текстам. Это скорее исключение, чем правило. Так.
Следующий вопрос. Как ускорить воплощение желания, связанного с дхармой, тонкими методами?
Надо делать поклонение у алтаря божествам и святым древоприбежища и затем просить об исполнении своего желания. Санкальпа, которая обращена к древу прибежища, гораздо могущественнее, чем санкальпа, которая просто обращена к самому себе и в пустоту или к Богу в общем. Потому что у этой санкальпы есть адресат. И этот адресат – это реальные святые, реальные боги, которые откликаются. Второе. Если у вас есть какое-то желание или намерение, вы подкрепляете его тапосом, то оно, конечно, ускорится. Если вы выполняете какую-то аскезу небольшую и говорите: «Я делаю, я такой-то, такой-то, меня зовут так-то, из такого-то рода, в этом месте, в этом городе, в этом ашраме или где-то еще, выполняю санкальпу для того, чтобы реализовалось то-то и то-то, и затем делаете тапасию, эта санкальпа воплотится».
Анна Зверева пишет. Второй вопрос про агрессию. Есть ли у человека постоянная внутренняя агрессия, которая отравляет жизнь? О чем это говорит? Что с этим можно сделать? Какова первопричина гнева?
Первопричина гнева – энергия тамас и раджас, которая есть в карме души. Постоянная внутренняя агрессия говорит о каких-то адских кармах, генерирующихся через Муладхары чакру. И ее надо усмирять, гасить и преображать. Например, через медитацию четырех бесконечных. Бывает, практикующий практиковал кундалини-йогу неосознанно, пробудил Муладхары чакру, а Муладхары чакра агрессивную энергию всегда генерирует. И тогда ему нужно просто перестать генерировать энергию Муладхары чакры, на время прекратить кундалини-йогу, не сосредотачиваться на Муладхары чакре, сосредотачиваться на анахаты чакре и практиковать четыре бесконечных, чтобы гнев погасить. Потому что Муладхары чакра не очищена еще. Первопричина кроется в прошлом. А еще более глубокая первопричина в том, что существует мать Кали. Как гневная сила. Вот это изначальная первопричина. Просто в этом рождении, в этом теле, значит, какой-то ее переизбыток. Вот и все.
Дальше. Слушатель с ником Омкара Тандава спрашивает. Почтение Гурудеву. Опишите важность почитания Божественной Матушки, в частности, в образе Кали. Ом.
Мы не выполняем почитание Кали, мы почитаем Тару и, в общем, Дургу, Божественную Мать в целом. Эта важность, она приходит, но не сразу, а только на стадии дакшина-чары или вама-чары, на стадии почитания женской энергии, как Вселенной, как богини. На стадии вайшнава-чары никакой важности нет. Это сатвичная стадия. На стадии шайва-чары почитается Шива и реализация пустотности. На стадии веда-чары тем более. Ну, как бы мы выражаем им почтение и уважение, но не более. То есть, чтобы почитать мать Кали, не просто делать это в духе двойственного поклонения, вы должны добраться в своем осознавании недвойственности, созерцании до дакшина-чары или вама-чары. То есть добраться реально по своей реализации. Конечно, в двойственности вы тоже можете ее почитать, но мы ее не почитаем. Но чтобы добраться до вамачары или дакшина-чары, необходимо пройти шайва-чару, то есть реализацию самадхи пустоты и недвойственности. Что такое почитание матери Кали? Если мы не берем почитание образа у алтаря упасану, просто Кали упасану, в более широком смысле это видеть весь мир как Дэвидхаму, проявление энергии Божественной Матери в чистом видении. Непрерывно пребывая в недвойственном созерцании, объединять созерцание с недвойственным материальным миром, видя как тело богини, все, что проявляется. Если вы желаете, вы можете почитать мать Кали, делать упасану. Но в нашей традиции мы делаем упасану в основном Гуру Дататрея, Шиве. А почитание Божественной Матери приходит именно после реализации шуньи, пустоты на стадии шайва-чары, когда открывается дакшина-чара и вама-чара. А раньше этого времени оно нецелесообразно.
Следующий вопрос. Елена Сидорова спрашивает. Как научиться правильно реагировать на происходящее в мире? Унижение моральное, физическую агрессию? Спасибо.
Мы должны обладать ясностью, пониманием своего места во Вселенной, своего места в Дхарме. Вопрос не совсем конкретный. Если такая ясность есть из созерцания, наша реакция всегда будет адекватной. Садху никогда не допускает к себе неправильного отношения. Если какое-либо отношение происходит, он просто выходит из этих отношений. Он достаточно независимая, самодостаточная, свободная и целостная личность. Например, если где-то вас унижают, то вам не обязательно ввязываться в это и унижать других. Но вы можете просто выйти из этих отношений, и все. Вы достаточно контролируете реальность, чтобы не вы достаточно не привязаны, зачем вам там быть. Если к вам проявляют агрессию, вам не обязательно в ответ проявлять агрессию. Мы обычно проявляем 4 бесконечных. Но вы просто можете выйти из этой ситуации агрессии. То есть мудрый садху не находится в тех местах, где его унижают или где проявляют агрессию. Дататрея в своих наставлениях так говорил. Пусть йогин покинет то место, где сатвик пхава не возникает. То есть, если нет сатвичной пхавы, нечего там делать, все. Вы не кшатри, чтобы решать вопросы силовым путем, да? Но вы можете покинуть просто это место, как садху, как йогин.
Марина Блок спрашивает. С какой силой я столкнулась однажды? Она вышла изнутри вверх, прошла по моему телу теплыми ласковыми волнами, переполняя меня энергией, буквально стекающей с кончиков пальцев.
Ну, однозначно, это сила кундалини. Причем, если вы не испытали каких-то проблем, это указывает, что каналы достаточно очищены при пробуждении. Кундалини, если каналы не очищены, она приносит проблемы. Но если нет проблем, есть блаженство, это очищенные каналы.
Дальше. Лера Макурина спрашивает. Ом, что значит божественная воля в Адвайта Веданте?
В Адвайта Веданте, как таковая божественная воля, рассматривается очень вскользь. Ей не придается большого значения. Но в шайва-сиддханте, в шиваизме, в лая-йоге, как тантрическая адвайта-веданте, божественная воля имеет большое значение. Есть 3 изначальных энергии. Джняна-шакти – божественная мудрость. Ичха-шакти – божественная воля. Крия-шакти – сила божественного действия. И вот 3 богини – Брахми, Раудри, Вайшнави, то есть Сарасвати, Лакшми и Дурга – они олицетворяют эти 3 изначальные энергии. И вот божественная воля в этом смысле – это богиня Лакшми. То, что все может привести к процветанию, к своей цели, к исполненности и завершенности. Божественная воля – это одна из 5 чистых татв, одна из 5 чистых божественных энергий. В шиваизме рассматривается 36 татв. Из них только 5 чистые, остальные смешанные или нечистые. И что это за татвы? Шива-татва, Шакти-татва, Садашива-татва, Ишвара-татва и Садвиди-татва. И каждая татва связана с энергией. Шива-татва – это что? Чит-шакти. Шакти-татва – это что? Ананда-шакти, сила блаженства. Затем Садашива-татва – это Ичха-шакти. Это и есть божественная воля. Затем Ишвара-татва – это Джняна-шакти. Божественная мудрость. И садвиди-татва – это энергия божественного действия. И вот божественная воля, ичха-шакти – это одна из 5 чистых изначальных божественных энергий наряду с энергией божественного сознания, божественного блаженства, божественной мудрости и божественного действия. Главный вопрос – как научиться подчиняться божественной воле, как слышать ее, как быть проводником божественной воли, как волю своего эго присоединить к божественной воле, чтобы они были в унисон, чтобы божественная воля питала нашу волю, очищала нашу волю, и чтобы вот эта связь нашей воли с божественной была бесперебойной. хороший, тогда мы можем управляться божественной волей, летать на крыльях божественной воли. Она может вдохновлять нас, благословлять.
Дальше. Слушатель с ником Омкар Тандава спрашивает. Гурудев, еще одно. Благословите на повторение лингаштакам «благодарю». Ом.
Ом, если вы знаете этот текст, пожалуйста, читайте его с моими благословениями. Благословляю. Это всегда благоприятно.
Слушатель с ником Савитар спрашивает. Ом Гуруджи, на какой стадии практики исчезает страх смерти?
На четвертой земле мудрости. По стадиям созерцания это стадия рождения. После обретения самадхи и непрерывного сознания. Когда вы утверждаетесь в непрерывном сознании, и ваше сознание не прерывается так, что даже если смерть наступает, непрерывность не исчезает. Вы уже при жизни растворили все отождествления. И вы утвердились уже при жизни в непрерывности чистого недвойственного сознания так, что смертью оно не затрагивается. Затрагивается только более грубые вещи. Например, если есть автомобиль, а вы узнали, что вы не автомобиль, автомобиль – это что-то внешнее по отношению к вам, то вы, конечно, переживаете за автомобиль, но вы знаете, что даже если автомобиль разберут на запчасти, вы-то сами остались. Автомобиль можно новый купить, если что. Таким же образом, переживание непрерывного сознания утверждает вас в новой идентичности «я не тело», «я не праническое тело», «я не астральное тело», «я не ментальное тело», «я даже не причинное тело». Тогда вы понимаете, что жизнь и смерть – это как вдох и выдох. То есть, если есть вдох, всегда должен быть выдох. Не бывает только вы вдохнули и все. То есть, это движение. Это два полюса – внутрь-наружу, внутрь-наружу. На физическом уровне – это вдох и выдох. На уровне энергетического тела – это прана, влияние праны. Приязнь, отвращение, там, любовь, привязанность и отвержение. Это тоже две энергии, которые взаимодействуют. И вот страх смерти исчезает при реализации пятого тела. Кто знает, что такое пятое тело? Панчакоша Вивека все изучают. А? Да, Анандамая Коша, причинное тело. Когда вы проникаете в Анандамая Кошу, в причинное тело, вы понимаете, что жизнь и смерть – это как два полюса. Для причинного тела это как вдох и выдох. Что это две стадии, две стороны. Что одна стадия – быть проявлением, быть проявленным в теле, а вторая стадия – быть непроявленным. И эти две стадии нам присущи. Просто мы сейчас в проявлении, а есть другая непроявленная стадия. И когда мы понимаем, что это две стороны одной медали, мы становимся свободными от причинного тела, утверждаемся в том, что недосягаемо для этих двух сторон. Недосягаемо для жизни, недосягаемо для смерти. По-настоящему те, кто реализовал причинное тело, они не живут, потому они и не умирают. И все мы обладаем причинным телом. Нам кажется, что мы живем, и кажется, что мы умираем, но это связано с физическим телом. А мы, как причинное тело, не особо живем и не особо умираем. Мы всегда есть. Мы всегда неразрывны. Мы всегда непрерывны. Мы всегда подобны чистому пространству. И вот проникновение в пятое тело дает это переживание и устраняет эту дуальность, двойственность. Но надо очень хорошо медитировать, очень тщательно созерцать и очень хорошо работать с отрешением, чтобы реализовать пятое тело.
Следующий вопрос. Намаскара, а к чему приводит почитание Кали без какой-либо реализации? Есть ли опасности?
Ну да, есть. Это же гневные энергии. В двойственности почитая Кали. Понимаете, когда вы призываете Кали, это сильная, большая энергия, большая сила. Причем энергия, которая смотрит на мир иначе, чем наши человеческие ценности. Если вы ее слишком много призываете, то она придет. А вы готовы, чтобы она пришла к вам? Кали любит играть. Но она признает власть только одного господина. Кого? Только Шивы. То есть, когда она придет к вам, вы должны предстать ей как Шива. А если вы вызовете ее, она хочет играть со своим господином, то есть только ее господин может звать ее. Она придет, она смотрит, там какой-то маленький человек ее зовет. Разочарование, она может рассердиться или обидеться. Если вы не готовы, чтобы играть с ней, проявить качество как Шивы, да? Что это вообще такое? То есть, чтобы играть с Кали и призывать ее, вы должны занять статус Шивы. Вы должны сказать, я Шива, я твой господин. Вот, в человеческой форме, но мой статус как Шивы. Принимай меня. То есть, вы должны продемонстрировать определенную силу осознанности и силу сознания. Тогда она примет, скажет, да, Господь, я узнала тебя. Даже в этом человеческом теле. Я принимаю твое владычество. То есть мы должны реализовать шива-таттву в себе. Мы должны утвердиться в недвойственном состоянии, чтобы эта энергия, которую мы призвали, она признала наше положение, наше владычество, наше верховенство, наше господство. Тогда она будет помогать нам на духовном пути. А если она не признает наше владычество, наше верховенство, скажет, ты не шива, ты вообще ты эго какое-то человеческое, то мы не сможем совладать с нею, она покорит нас, она начнет танцевать нас, как изображают на нас. Это означает, что те энергии, которые мы призовем, мы можем с ними не совладать. То есть мы должны обладать достаточной силой пустоты недвойственного чистого сознания.
Следующий вопрос. Ом, мои поклоны вам, Гуруджи. Скажите, пожалуйста, если нет благоприятного места для создания алтаря дома, можно ли создать алтарь в уме и сердце и поклоняться богам, там делая подношения? Благодарю.
Алтарь в уме и сердце надо однозначно делать по-любому. Даже если у вас большой алтарь на стене. Конечно. Но если нет возможности создать алтарь физически, сделайте его маленьким физически. Не игнорируйте физическое измерение. Сделайте хотя бы его внутри шкатулки, внутри какой-то полки. Но физически тоже очень важно.
Анна Зверева спрашивает, можно ли заводить домой кошку? Не помешает ли она духовному развитию? Существует мнение, что они нечисты, но предавать их нет желания.
Заводить нежелательно, но если она уже есть, вам надо смириться с этим. Просто отделите ей какой-то уголок, чтобы не сильно пересекаться. Животных любить надо, но надо понимать различия в энергиях.
Все, все, хорошо. Шива Прабхакара Сидха Йоги Шри Гуру Брахмананда Вадхута Ки Сатья Санатана Дхарма Ки Гуру Шишья Парампара Ки.
Oh.